Безмолвный разговор дикарей, когда-то питавшихся у одного молчановского корыца, наконец нарушился. Лобик бросил взгляд на остатки только что поверженных змей, потянулся, подцепил съежившийся тускнеющий кусок, обнюхал и лениво стал есть. А чего пропадать добру? Хова поджал задние ноги и встал, но пошатнулся. Грудь ныла, похоже, он очень крепко ушиб ее. Олень пошел, слегка покачиваясь. Лобик лежал и смотрел ему вслед. На выходе из каменного коридора Хоба остановился, повернул морду назад и тоже в последний раз посмотрел на бурого зверя, который спас ему жизнь. Звери разошлись. Удар о камень вызвал не просто болезненное ощущение, а тяжелую болезнь. У оленя высох нос, движения его стали вялыми, исчез аппетит. Хоба подолгу лежал где-нибудь под укрытием густо сплетенных кустарников. Преодолевая боль, он лениво стриг траву и с великим трудом ходил на солонцы. Ему было очень плохо. Но его не тянуло к утерянному стаду, потому что он еще не успел привыкнуть к нему и не считал его окончательно своим. К концу того насыщенного событиями дня, когда случилась встреча с Одноухим, а потом и с пурпурными гадюками, Хоба вышел на узкую длинную луговину светлой зеленью, обозначившую самый верх крутого склона. Ниже луга и южнее его густо чернели леса. Обрывистыми ущельями и увалами они падали вниз, уходили куда-то далеко-далеко в синюю дымку и терялись в таинственной пустоте, где лежало бесконечное море. Что такое море, олень не знал, но он чувствовал глубокую даль и особенный воздух оттуда. Он стоял в тени низкорослого клена и, полуприкрыв глаза, рассматривал величественную панораму гор, уступами спускающихся в неизвестность. Именно оттуда, из густого чернолесья, внизу до слуха его и дошел в это мгновение знакомый звук трубы. Хоба подтянулся, воспрянул духом туда. В следующую минуту он уже пробирался сквозь захламленный пихтарник навстречу слабому зову человека. Ночь захватила его в пути. Он еще некоторое время шел, натыкаясь в темноте на трухлявые колоды, камни, путаясь в колючих лианах, которых на спуске становилось все больше и больше. Он пробирался сквозь помехи, скользил, падал на колени, царапал себе бока. Но вот что достойно замечания. В трудном движении как-то постепенно забылась боль, угнетенное состояние истаяло, может быть, потому что все мысли его теперь устремились к преодолению препятствий, и Хоба не заглядывал больше внутрь себя, не думал о болезни, что само по себе есть уже врачевание, исцеление действием, занятостью. Наконец он остановился, прислушался, расслабил мускулы, и только тогда почувствовал страшную усталость. Забившись под густой орешник, Хоба уснул. Ни далекий плач шакалов, ни фырканье кота, ни шорох деятельных ночных созданий полчков, ни страшный по внезапности пролет летучей мыши не вывели его из дремотного состояния. Он спал, и сон после физического напряжения тоже лечил его. На заре, когда весь лес опять вымок так, что водой сочилась каждая ветка и листик, Хоба встал, ловко, несколькими движениями кожи стряхнул шерсть обильную воду и почувствовал голод, прежде всего голод, который нужно утолить, чтобы вернуть себе силы. В мрачном, промокшем лесу не было никакой травы, мокрая земля, вся была устлана прелым листом и хвоей. Хрусткие дудки зонтичных, огромные хвощи, серебристые плауны вызывали у оленя только отвращение. Они приторно пахли болотом, нечистоплотностью. Но с веток грабов и особенно с мелколистных стволов самшита, густо усеявшего бока крутостенного ущелья, обильно свисали серо-зеленые плети лишайника. Вот это очень неплохая еда. Хоба прошелся вдоль самшитого подлеска, обрывая гирлянды лишайника. Туман упал сверху, и в черном мокром лесу сделалось еще глуше, словно в подводном царстве. Призрачные завесы опутывали лес, звуки слышались глухо, от черной земли исходили острые запахи, и за 5 метров все скрывалось в серо-зеленом тумане, как в воде. Утолив голод, Хоб заторопился. Недовольно ли топтаться в мокрой черной глухомане, где запросто можно потерять ориентировку и оказаться в какой-нибудь западне рядом с голодной рысью? Каким-то шестым ощущением, свойственным, наверное, только дикарям, Хоба нашел верный путь и, чутко вслушиваясь в молчание мокрого леса, опять пошел, но уже краем горы, а не ущельем, в сторону вчерашнего зова. Немного позже солнце удалось все-таки одолеть туманную хмару. Воздух очистился, путь просматривался лучше и дальше. На дороге возникла буковая роща, веселая, светлая и редкая, похожая на парк. Потом начался каштанник. Где-то внизу, откуда доносился гул реки, послышался задорный свист дрозда, разноголосое чириканье мелких печужек. Приблизившись к густой заросли рододы, плотно укрывшей весь нижний склон горы на спуске в речную долину, рогач сперва замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, даже попятился в тень сломанного грозою дуба. Что-то ему не понравилось в насторожившейся черноте кустарников. Он не видел никого, нос его пока не чуял опасность, но появилось такое ощущение, словно за ним пристально наблюдают из тьмы, густо скопившейся под скалами, оплетенными рододой. Тихо отступая, серой тенью крался олень по лесу, обходя место, которое показалось ему опасным. Он вздрогнул, когда из долины под горой, теперь совсем близко и ясно, снова раздался печально зовущий звук охотничьего рога. Наконец-то! И почти одновременно поток влажного воздуха, насыщенного испарениями джунглей, принес ему новый запах. Знакомый запах. Олень остановился. Как-то очень игриво выгнул шею, выставил вперед рога, и эта дерзко смешная поза тотчас вызвала к жизни новую картину, вместе с которой в безмолвный лес ворвалась радость. Из-под кустов рододы вылез смущенный черно-белый волк — Архыз. Еще ранним утром он убежал от хозяина, устроившегося ночевать на террасе реки, куда не так густо доносился грохот воды, и почел своим долгом предпринять самостоятельный поиск оленя, которого долго и настойчиво звал к себе Молчанов. Архыз обежал все ближние склоны, исследовал не одну звериную тропу, спускающуюся с гор к воде, рискнул подняться в пихтовые леса и уже совсем потерял было надежду отыскать след знакомого оленя, когда, наконец, по особому крику сойки, предупреждающему крику, понял, что кто-то спускается поперек крутосклона, и этот кто-то не постоянный здесь жилец, а пришелец, за которым бдительная сойка не могла не присмотреть, как дворник присматривает за новым человеком, вошедшим в его жилищное ведомство. Архыз сделал охотничий полукруг и наткнулся на запах, шел Хоба. В этом овчар ни капельки не сомневался. Спрятавшись, он выждал, пока рогатый приятель не появился в поле зрения, и потом уже сидел под рододой, желая, видимо, попугать, или, может быть, хотел пропустить мимо и идти следом, но олень оказался более чутким и своим маневром расстроил игру. Дальше произошло все точно так, как случалось уже много раз. Архыз пружинисто обижал своего друга, заключил его в круг и, раскрыв пасть, начал делать вид, что нападает и сейчас вот съест. Олень принял игру, ловко поворачивался, и с какой бы стороны ни оказался прыткий овчар, перед ним непременно возникали грозно приспущенные рога. Так поиграв, они успокоились. Овчар полежал немного, Хоба прошелся невдалеке, оборвал в двух-трех местах веточки ольхи, а тем временем Архыз встал и деловито побежал краем рододы вниз. Хоба пошел за ним, где овчар, там и человек. Долина горной реки встретила собаку и оленя не только шумом падающей, грохочущей, играющей воды, но и приятной картиной. Здесь все было другим, чем в лесных урочищах на спуске с перевалов. Веселее, чище, светлее и даже звучней. Иной, более теплый мир. Деревья в долине стояли редко, и потому кроны их разрастались округло и пышно. Не черные пихты, не железные самшиты, а светло-зеленый орешник заполнял пространство между деревьями. Яркие поляны в цветах и зеленой траве кое-где украшали берег реки. Много диких груш и яблонь манили еще не созревшими плодами, а черешни, так те стояли просто черные от мелких уже спелых ягод. И всюду пели чижи, зяблики, славки, пеночки, синицы, лазоревки, крапивницы. Редко, звучно и как-то царственно щелкали дрозды. Словом, радостный лес, полный жизни и веселых красок. Отличное место для дружеских встреч. Солнце надежно прорвалось сквозь облака, высветило поляны с диким клевером и все многоэтажное строение зелени, воздвигнутое природой. Дерзкие лучи пробрались до самой земли, а ударившись о воду, родили такой каскад голубизны и многоцветных радуг, что смотреть больно, весело и больно. Потому что все эти радуги над маленькими водопадами и порогами из чистейшей воды переливались красками и только-только не пели. Веселый и резвый Архыз опередил оленя, выскочил на пригорок, где синий дым выдавал присутствие человека, и, обежав костер и хозяина у костра, снова исчез в лесу. — Ну, кажется, нашел, — вслух сказал Александр. Он тут же оставил кружку с чаем, поднялся, накинул на плечи куртку и пошел через орешник за овчаром. Но, подумав, вернулся, достал из рюкзака хлеб и соль, посолил краюшку и только тогда зашагал навстречу оленю, которого очень хотел видеть. Хоба стоял за стволом толстой груши и ждал. «Сюда, Хоба, ко мне!» — приговаривал Молчанов, остановившись в десятке метров от оленя. В протянутой руке у него лежал хлеб. Аромат желанного лакомства щекотал ноздри рогача. Разве выдержишь такое искушение? Через 2 минуты человек и олень стояли уже рядом. Хоба смачно жевал, пуская слюну, а Молчанов гладил его шею, рога, осторожно ощупал припухлость на груди, скрытую мохнатой шерстью, и что-то весело говорил. Звук его голоса успокаивал, убаюкивал оленя. Вот теперь он не ощущал себя одиноким. И ни тоску, ни грусть выражали сейчас его удивительные блестящие глаза, полное удовлетворение, покой и тихую детскую радость, какая бывает у мыслящих существ в ту пору, когда все вокруг хорошо, чисто и спокойно. — Идем к моему очагу, Хоба, потолкуем про жизнь. Молчанов погладил еще раз теплую морду оленя и пошел вперед. Хоба двинулся следом, опустив рогастую голову. Архыз скакал, разумеется, впереди и только часто и преданно оглядывался. Все никак не мог поверить, что они вместе. Ну, что бы хозяин делал без него? Ведь он нашел-то. Он. В то утро, когда Молчанов познакомился с новыми лесниками Южного отдела и с их начальником Коротычем, он весь остаток дня просидел у Бориса Васильевича. Тема для разговора была. С самого первого года, когда организовали заповедник, на его кордонах и в научном отделе главной конторы установилась атмосфера нетерпимости к людям, которые входят в границы охраняемой территории, чтобы поохотиться, срубить дерево или скосить траву. Главная цель у всех работников заповедника формулировалась предельно ясно. После долгих лет несомненной враждебности человека к любому дикому зверю установить на огромном пространстве заповедного Кавказа полный мир, начать эру дружеского, братского отношения к животным. А для этого прежде всего не нарушать сложившихся условностей в природе, предоставить ей развиваться естественным путем, а когда нужно, то помогать животным, попавшим в беду. В последние годы, покончив с браконьерством, зоологи и лесники заповедника добились своего тишины в резервате. Это ведь первое условие для нормальной жизни диких зверей, для сближения их с человеком. Опыт приручения отдельных дикарей, начатый еще Егором Ивановичем Молчановым, теперь продолжал Александр Молчанов. Этот опыт являлся частью главной задачи. И вот странная деятельность Капустина, постройка охотничьего дома, наконец, лесники, появившиеся в южном отделе помимо желания руководителей заповедника, здесь вдруг возникла какая-то очень деловая, суетливая обстановка. И что она сулила заповеднику, сказать было трудно. А в общем, мир и покой уже нарушены. Теперь, — говорил учитель географии Борис Васильевич своему гостю, — когда ты, Саша, сам увидел тревожные симптомы, я хочу высказать свое мнение о мотивах деятельности Капустина. Тут, понимаешь ли, в общем, я убежден, что мысль построить в черте заповедника гостиницу для приезжих, я нарочно не называю этот дом охотничьим домом, потому что еще не имею должных фактов, такая мысль идет от желания того же Капустина, а может быть и некоторых других работников, угодить каким-то очень нужным для них людям. «Торговать заповедником?» — нетерпеливо спросил Молчанов. «Не исключено». Александр задумался. Его открытое всем чувством лицо помрачнело. Ситуация складывалась необычная. Это не та смертельно опасная, но открытая до обнаженности борьба, которую когда-то вел его отец с браконьерами, жадными до наживы. И куда сложнее, чем долгое и опасное сражение с Казинским, которое Молчанов все же выиграл. Как многообразна каста людей, воспитанных в духе полного небрежения к природе. Для них все живое на земле, в лесах, реках, степях — лишь средство потребления. Животные в глазах такого рода потребителей не делятся на травоядных и хищников. Все многообразие фауны, от зубров до зайца, они объединяют одним словом — мясо. И многосложный лес — дубы, пихты, буки, грабы, клены, тополя, ясени, березы, сосны, осины, ели, они для удобства называют мертвым словом древесина, а луговые и степные травы таким же мертвым словом сено. Они не отличают дрозда от скворца, рябчика от перепела, черемуху от жасмина, а пролетевшего черка провожают тоскующим взглядом лишь потому, что он в небе, а не на обеденном столе. Когда их пытаются усовестить и заводят речь об оскудении природы, они неопределенно улыбаются и произносят фразу из мещанского обихода: «На наш век хватит». Что ихним веком жизнь не ограничится, а будет продолжаться бесконечно долго, и что в этой жизни непременно останутся жить их дети, внуки и правнуки, это как-то выскальзывает из сознания. Но одно дело рассуждать об отношении людей к природе вообще, другое дело видеть перед собой определенное лицо. Вот Виталий Капустин. За время пребывания на туристских тропах Кавказа разве не полюбил он природную красу? Можно было думать, что любовь — это на всю жизнь. Потому и пошел в университет, проявил способности. Все это жизнь, правда. И тут же кривые капустинские ходы, наем подозрительных людей, охотничий дом, нарушение законов охраны. Словом, разрушительная деятельность. Как это совместить, связать в одно целое? И как заставить самого себя думать, что нет у тебя ничего личного к Виталию Капустину, что неприязнь к нему только из-за разного подхода к делу, а нисколько не из-за Тани? Что задумался? Борис Васильевич смотрел на него всепонимающими глазами. Саша не ответил, только вздохнул. А учитель сказал: вариант действительно неожиданный. Один из твоих руководителей в роли твоего противника. Нонсенс. Не очень-то просто поставить его на место операции. Он продумал механизм, запустил. Правда, пока еще не было стрельбы, не пали звери. Предупредить всегда лучше, чем иметь дело с нарушением норм закона и морали. Ты согласен с таким утверждением? Я думаю, как мне поступить? Знаете, недавно Капустин просил у меня помощи. Что ж, помогу. И делу, и лично ему. Не позволю скатиться до преступления. Решено. Ты не один, Саш. Вы? Я и мои товарищи из района. Они уже знают. Это отзывчивые люди, они помогут тебе в этом. Молчанов улыбнулся. У Бориса Васильевича всегда много товарищей. Его бывших учеников можно встретить в городе-курорте, в райкоме, в прокуратуре. Лишь в конце дня Александр зашел к Никитиным.